Гильдия и круг Гиппократа. Верховная гильдия – это будущий синдикат. Грубо говоря, маги денег.
А какая у тебя суперсила?
Деньги.
И они заходили на новые рынки, чтобы делать бабки. Это очевидно. Ну а кассийцы шли вместе с ними. Потому что очень часто честная рыночная конкуренция требовала, чтобы кто-то отравился или смертельно заболел. Когда Петр I прорубил окно в Европу и в Россию пришли технократы, это были именно Верховная гильдия и круг Гиппократа. А до того, в 17 веке, они вместе заходили в Великую Минскую империю, то есть в Китай под властью династии Мин. Китай тогда оказался в так называемой ловушке максимального уровня общественно-хозяйственного развития при традиционных принципах структуры восточного типа. Ну, то есть развитие страны при сохранении традиционных порядков стало невозможным. А Верховной гильдии развитие Китая было необходимо, потому что с восточного рынка гильдия хотела стрясти много-много бабла. При этом просто срежиссировать переворот было нельзя. В Китае были свои крутые маги, и Орден Разума там находился на подчиненных ролях. То есть разумисты не диктовали условия, а скромно предлагали, и если местные одобрят, мог получиться совместный проект. Короче, наглеть было нельзя, и режим расшатывали хитро и незаметно. Сама гильдия, конечно, провела большую работу, пошатав рынок серебра, но и круг Гиппократа немало постарался. Появившиеся с их помощью в Китае новые овощи и новые лекарства привели к увеличению выживаемости и плодовитости простого населения, из-за чего в стране появилось много бедных и недовольных людей, и крестьянские восстания стали одной из причин краха династии Мин. И, например, то, что привезенные европейцами заболевания погубили 80% населения Нового Света, это тоже заслуга Косского круга. Пережитые европейцами эпидемии чумы привели к тому, что мысль о всеубивающих бактериях, она не вызывала вау-эффекта. То есть образованный человек вполне себе понимал, что да, эпидемии бывают, эпидемии – это страшно, и поэтому биологическое оружие круга Гиппократа было эффективным и не угробило своих создателей парадоксом. В 17 веке, кстати, в Ордене Разума произошли очередные внутренние терки и чистки. В 1649 году в Англии разгорелось восстание диггеров, ну, истинных левеллеров, в общем, противников частной собственности на землю. Восстание абсолютно бескровное. Крестьяне просто распахали земли лендлордов и за это их судили, штрафовали, сажали. Но это обострило разногласия внутри ордена, ведь чтобы вести мир к лучшему, надо бы сперва понять, что есть лучшее, а вот частная собственность – это хорошо или плохо? Ответ был дан в 1670-м. Несколько фракций внутри ордена объединились и вырезали крафт-масонов. Новая политика Ордена Разума – не делиться знаниями и властью ради процветания человечества, а самим, в строгом соответствии с заранее утвержденным расписанием, создать для человечества прекрасный новый мир посредством науки и технического прогресса. Затем грянул 19 век с очередными научными прорывами. 1827 год. Гертвиг описал слияние человеческих сперматозоида и яйцеклетки. 1865 год. Мендель описал математические законы наследования признаков. Кассийцы чувствовали себя на коне и даже на какое-то время прекратили охоту на магов традиций. В то время они относились к традиционалистам не как к врагам, а как к глупеньким младшим, которые отстали от жизни, отстали в развитии и нуждаются в обучении. Это хорошо билось с тогдашним восприятием кассийцами теории эволюции. Никто из созданных Богом не был совершенен. Человек не исключение. Нужно работать над следующими поколениями, чтобы они достигли совершенства. Отсюда вывод. Возможно, стоит научить традиционалистов науке, чтобы они помогли в этой работе.
Доктор, доктор! А что делать с Ивановым из пятой палаты?
Клизмирование.
Такой же исказитель реальности.
Усиленное клизмирование.
Отношение технократов к исказителям реальности всегда было враждебным. Но степень этой враждебности варьировалась в разные периоды времени. Ну, то есть это была не объявленная раз и навсегда священная война, а череда сменявших друг друга планов по борьбе с исказителями. Повоевали немножко, Проанализировали показатели отчетного периода, как-то неэффективно выходит. Давайте лучше не воевать, а экстремально повышать градус неверия в массах, чтобы вампиров с оборотнями парадоксом убивало. Повысили, проанализировали. Эффективность никакая, расходы громадные. Давайте объявлять план погром и снова воевать. Повоевали, отчитались. Да ё-моё, опять неэффективно. Давайте вампиров не истреблять, а обратно в людей превращать. Попробовали. Эффективность 0,0. Давайте снова погром. Поэтому не удивляйтесь тому, что в 19 веке круг Гиппократа созывал конференцию в Париже для обмена опытом между кассийцами, эфиритами и прочими магами-естественно-научниками. Ну то есть даже мракобесов тогда круг Гиппократа был готов видеть и работать вместе с ними. На той конференции еще эфирит по имени Франкенштейн украл заметки кассийца доктора Н и создал чудовище, которое его и убило. А потом эта оттепель закончилась, вновь началась война с исказителями, и хозяева небес, будущие инженеры пустоты, брали в состав своих космических экипажей представителей круга Гиппократа, чтобы те помогли исследовать, каталогизировать и истреблять нечеловеков. В отличие от прогениторов современности, в 19 веке отбор в круг происходил в основном не в академической среде. Большинство членов круга Гиппократа в 19 веке – это пробудившиеся военные врачи. Развитие огнестрельного оружия и взрывчатки привело к развитию военно-полевой хирургии. Как говорил Амбруаз Паре, война – это эпидемия травм. И круг Гиппократа насчитывал множество специалистов по этой вот эпидемии. Редко, но случается такое, что люди попадают на ролевую хату трезвыми, и тогда их очень сильно пугает вот эта черная плесень, обильно произрастающая у меня на балконе. Я их успокаиваю, объясняя, что это всего лишь аспергиллюс нигер. Да, он, конечно, условно патогенный, но относительно не опасный. Вот будь на его месте аспергиллюс фумигатус, я бы давно уже помер и сейчас с вами не разговаривал. Как видите, полезно знать, что за грибки вас окружают. И в 19 веке круг Гиппократа понял, что знать свойства грибков, бактерий и прочих микроорганизмов может быть полезно, потому что эти микроорганизмы могут стать как противниками, так и союзниками. И поэтому в 19 веке круг Гиппократа стал активно принимать в свои ряды микробиологов. Что касается старых направлений, вроде воскрешения мертвых, то занимались таким только кассийцы-ренегаты, назвавшиеся Обществом Прометея. И в 1818 году их за это так жмыхнуло парадоксом, что общества того больше нет. И попытки воскрешения закончились. Хотя ходят слухи, что все у них получилось. И парадокс стер не само общество, а лишь данные о нем. В 1851 году случилась великая выставка промышленных работ всех народов в Лондоне, после которой ни у кого больше не было сомнений в правильности идеи промышленной революции. Ну а Орден Разума переименовался в Технократический Союз, и круг Гиппократа, естественно, стал частью этого союза. Впрочем, вновь созданный союз еще долгое время трясло, поэтому окончательное переименование и реорганизация завершились только в 1897 году. Причем в одном блоке с кругом Гиппократа оказались часть гильдии инженеров электродинамики и часть гильдии счетоводов-аналитиков. То есть, грубо говоря, ряды врачей и биологов разбавили техническими специалистами и специалистами по кибернетике. И вот этот блок стал в итоге конвенцией прогениторов. Когда в 1895 году Вильгельм Рентген изобрел свои лучи, но рентгеновские лучи, в шоке были все, и технократы, и традиционалисты. Потому что выяснилось, что на рентгеновских снимках видно не только кости, но и духов. Ну, то есть в анатомических структурах человеческого тела можно было увидеть, например, духов болезней, которые привели к патологиям внутри этого самого тела. А все потому, что духи очень любили фоткаться. И появление технологии, которая могла духов визуализировать, вызвало в мире духов дичайший ажиотаж. И духи полетели в лабораторию рентгена фотографироваться. И несчастный ученый выкидывал снимок за снимком, потому что понять не мог, что это за артефакты такие, что это за странные причудливые штуки там, где должны быть только кости. И технократы, естественно, хотели рентгена уничтожить и технологию его закопать. Потому что, ну, если бы это стало достоянием общественности, люди узнали бы про мир духов, снова возродилась бы вера в мистическое, и насаждение технократической парадигмы замедлилось бы. Так что лабораторию сжечь, снимки уничтожить, ученого в расход. Все хотели урыть Вильгельма Рентгена. И урыли бы, если бы одна девушка из круга Гиппократа не решила, что все-таки нет. Нельзя ни в расход, ни сжигать. Нужно вступить в сговор с мракобесами, традиционалистами, помочь Вильгельму Рентгену, временно укрыть его от бдительного ока технократии и сообща пошаманить технологии так, чтобы кости было видно, а духов нет. Пошаманили, заработало, все прекрасно. Пользуемся благами медицинской науки. В 1900-х годах возродился интерес к работам Менделя, и у прогенеров оформилась новая методология – генженеры. Это которые раньше гематологами были, а тут перешли от цитологии к генетике и стали сперва мутагенными инженерами, а потом и просто генженерами. Они не только внутри конвенции работали, но и взаимодействовали с другими конвенциями, а также с массами и финансировали исследования спящих ученых. В какой-то момент до традиции дошло, что прогенеторы стремительно захватывают контроль над научной сферой. Поэтому маги, маги традиций, стали внедрять в лаборатории своих шпионов под видом простых спящих ученых. В России после революции генетику объявили буржуазной и контрреволюционной, и прогенеторов изгнали. А глава крупнейшего советского института генетики, тоже генженер, таинственно исчез. Кто за этим стоял? Традиции, инфильтрировавшиеся в научную среду, или какие-то иные силы, неизвестно. Возрождение интереса масс к работам Менделя привело к возрождению у прогенеторов интереса к евгенике, ведь теперь под это можно было подвести обширную и понимаемую спящими научную базу. Но когда грянула Вторая мировая, прогенеторы получили роскошные возможности для экспериментов в нацистских концлагерях и лагерях смерти. Нацистская Германия предоставила магам, согласным отринуть мораль, уникальные возможности. Ведь это был режим, от которого не надо было скрывать свою суть. Наоборот, нацисты верили в оккультное и были готовы поддерживать твою парадигму и спонсировать твои ритуалы, пока в тебе видят перспективного создателя сверхчеловека, универсального солдата или чего-то еще угодного Рейху. И нельзя ведь сказать, что с нацистским режимом сотрудничали технократы, а добрые традиции сопротивлялись. Нет. И техи, и трады, и простые чародеи помчались регистрировать свои сверхъестественные способности в управлении расой, инспекции концлагерей и прочих ведомствах СС, чтобы поучаствовать в госпроектах. В Дахау, например, эти маги-нацисты создали локальную бурю аватаров. Ну а если говорить не о мире тьмы, а о массовой культуре нашего реального мира, то архетип врача-палача, убийцы в белом халате, потерял фантастический оттенок и обрел документальную жесткость. Белый халат – это не символ чистоты, это инструмент пытки. Это напрямую связано с разоблачением реальных преступлений нацистских и японских врачей, прежде всего Йозефа Менгеле и сотрудников отдела 731. Эти факты раскрыли на Нюрнбергском процессе над врачами в 1946-1947 годах. Судили 23 нацистских медика, 7 из них были казнены. И после этого процесса возник Нюрнбергский кодекс, основа современной медицинской этики. Ну а люди непричастные запомнили, врач может быть хуже палача, потому что убивает научно и без эмоций. И пока у людей был Нюрнбергский трибунал, у магов был трибунал Вевельсбергский. Традиции и технократия совместно судили военных преступников из числа своих. Не все технократы, сотрудничавшие с Рейхом, делали это с энтузиазмом. Были прогенеторы, которые просто исполняли приказ. А когда война закончилась, выложили все, что знали про бывших коллег, и на трибунале том свидетельствовали. Короче, все как у людей. После трибунала стороны разошлись не совсем мирно, но все же поровну поделили конфискованную нацистов. И традам отошел узел под Дахау, а технократам документация о том, чем там занимались. И выяснилось, что локальная буря аватаров – это побочка, а суть экспериментов была не в том. Осужденного, но реабилитированного немецкого прогенитора вернули к работе, вручили ему документы, и он принялся клепать гибридов людей и пришельцев. А в Японии из искалеченных ветеранов Второй мировой создали своего рода ваха-дредноутов для выполнения миссий в космосе. Железо предоставили инженеры пустоты, а нейроинтерфейс и медикаментозную обработку – прогениторы. А еще в 1940-х прогениторы решили отказаться от широкого профиля и оставить только три направления, три методологии. Это фармакопеисты, это инженеры фасада и это мутагенные инженеры, которые после открытия ДНК стали называться просто ген-инженерами. И да, 20 век – это ведь открытие генов, это формулировка центральной догмы молекулярной биологии. И за всеми этими открытиями стоят прогениторы, потому что до 1970-х прогениторы просто душили вот подобные исследования, проводимые простыми спящими. Ну, то есть не пробужденным ученым не давали работать вот в этих прорывных областях, там были только прогениторы. В 1970-х удавку ослабили, и, например, проект «Геном человека» его целиком реализовали уже простые спящие ученые. Прогениторов среди них не было. Парадокс шарашит не только магов традиции. От парадокса прилетает и технократам. Все решает консенсус. Верование масс определяет реальность. И чтобы технократия могла внедрять свои наработки, нужно этими верованиями манипулировать. Хочешь внедрить клонирование и генную инженерию? Скорми массам через СМИ и кино идею о клонах и мутантах. Поэтому фармакопеисты сотрудничали с Голливудом, и актеры получали то амф, то барбитуру, чтобы адово работать в съемочном графике и плодить нужное техам кино. Результатом стало дичайшее укрепление технократической парадигмы. Массы стали убеждены, что наука может создать таблетку от любой болезни. И фармакопеисты предложили массам самые разные таблетки. Фармакопеисты – наследники алхимиков древности. Когда-то они изучали яды, чтобы с их помощью совершать политические убийства, а потом попытались контролировать целые народы, например, через внедрение привычки употреблять опиум, потому что фармакопеисты – это не только про лекарства, это еще и про наркотики. Отнюдь не все и всегда у них получалось гладко. Помните скандал с талидомидом? Талидомид должен был вызывать пороки развития и выкидыши для предотвращения рождения оборотней и прочих супернатуралов. То есть, если у женщины внутри кто-то сверхъестественный, талидомид должен был этот эмбрион угробить. А если женщина беременна обычным человеческим ребенком, талидомид не должен был вызывать никаких проблем. Но проблемы были. Получился крупный скандал, и внутри конвенции состоялся раскол. Генженеры наехали на фармакопеистов. Фармакопеисты в ответ для демонстрации своего могущества ответили дизайнерскими наркотиками, токсикоманией и эпидемией алкоголизма. И это все захватило огромную массу населения, и генженеры впечатлились. Всем стало понятно, что фармакопеисты по-прежнему сохраняют контроль. В какой-то момент фармакопеисты стали сотрудничать с производителями мяса, чтобы добавлять в мясные продукты прогениторские добавки. В ответ традиция вербена стала вкладываться в пропаганду вегетарианства, но фармакопеисты и здесь переиграли и стали производить удобрения и пестициды, чтобы и в растительной пище были их добавки. Зачем нужны эти добавки? Ну, например, чтобы массово убивать аватары спящих. И за это к вербенам на поле вражды с прогениторами присоединились хористы. Несмотря на относительную независимость и даже определенную конкуренцию между методологиями, есть примеры и успешных совместных проектов. В свое время инженеры фасада изготовили множество женских клонов с генами красивейших женщин всех времен. А генженеры поработали с внешностью этих женщин и придали им черты, которых не встретить в природе. Ну а фармакопеисты развернули производство косметики и прочей фармы, а также вложились в косметические клиники. Это привело к моде на красоту у всех вестернизированных культур. А это, сами понимаете, триллионные прибыли. Хватило и синдикату, и новому мировому порядку, и даже самим прогениторам осталось. Тем не менее, генные технологии были приняты массами хуже. В чудесные таблетки спящие охотно верят, а вот мутации – это еще фантастика, то есть неверие и парадокс. В общем, фармакопеисты пока на коне, генженеры в плане влияния отстают. В отличие от фармакопеистов и генженеров, разработки которых идут в массы, инженеры фасада производят эксклюзивную продукцию для внутренних нужд. Фасад – это аббревиатура. Я предлагаю такой вариант. Форсированная адаптация синтетических антропоморфных дубликатов. Короче говоря, инженеры фасада выращивают людей из пробирки. Они занимаются клонированием. Иногда этих клонов еще и модифицируют генженеры. И старый инженер фасада, как правило, это спятивший отшельник, окружающий себя своими же клонами. Зачем это нужно? Да потому что стареющие и больные прогениторы переселяют свое сознание в молодые клоны и не боятся смерти. Именно из-за инженеров фасада некоторые традиционалисты всерьез считают, что прогенитора нельзя убить. Прогенитор, он как мифическая гидра. Убил его, и он появился вновь. Маги поумнее понимают, что дело в клонах, но понимание не делает борьбу легче. Пока ты не нашел и не уничтожил все запасные тела прогенитора, он по сути бессмертен. Клонов делают не только для себя, но и на заказ. Об этом расскажу чуть позже, когда будем обсуждать деятельность конвенции и ее финансирование. В любом случае, для этих целей делают клонов высокого качества. Клонов похуже и подешевле делают для подмены соперников и членов их семей в целях шпионажа и диверсий. Даже внутри технократии многие паранойя не заменили ли прогенниторы кого-то из коллег клонами-шпионами. И именно из-за клонов, если отделу антикризисных мер нужно устранить кого-то из высокопоставленных прогенниторов, приходится проводить ритуал, то есть процедуру, по переносу урона с жертвы на всех, с кем у нее общая ДНК. Это нужно для того, чтобы уничтожить возможных клонов, которые у высокопоставленных прогенниторов могут быть, например, на космических базах. И нет, работа отдела антикризисных мер – это не только ликвидация. Устранять ошибки коллег по конвенции можно не только силой оружия, но еще и умом и хитростью. Но сами подумайте, если из лаборатории сбежал какой-нибудь уникальный образец, который обладает сверхъестественными способностями и при этом еще и разумен, то его банально сложно ликвидировать. Его даже как-то оглушить или нейтрализовать бывает сложно, а еще это чревато массовыми жертвами, палевом, вот это вот все. А не проще ли выйти с ним на контакт и его подкупить? У антикриза найдутся деньги для этого. Найдутся и иные ценности, соответствующие специфическим запросам подкупаемого. Ну, например, можно предложить ему статикопедрин. Это препарат, который останавливает старение. И при регулярном приеме, ну а без регулярного приема старение не остановится, а при регулярном приеме вызывает привыкание. И подкупленный долголетием субъект сам к вам придет и будет с вами сотрудничать. Круче статикорпедрина только клинохромидин. Вот. Он вообще может обратить старение вспять. То есть не просто замедлить старение, а еще и омолодить. Это очень дорогая штука. И в целом, знаете ли, подкупая кого-то, не выходите за рамки бюджета. Бюджет большой, но не резиновый. Будете слишком расточительно к нему относиться, ликвидируют уже вас. И клоном заменят, чтобы работа не остановилась. Ну и раз уж зашел разговор про отдел антикриза, нужно, наверное, рассказать о том, как у прогенниторов обстоит дело с внутренней организацией, иерархией, менеджментом, вот этим вот всем. Набирают прогенниторов преимущественно из академической среды. Есть, конечно, исключения. Например, фармакопеисты могут завербовать выдающегося варщика из уличной нарколаборатории. Но обычно все же рекрутируют из студентов. Преимущественно из студентов-медиков. Опытный ученый, естественный прогенитор, ведущий лекции в каком-нибудь медвузе, подмечает молодые дарования с научными статьями и опытом лабораторной работы и уговаривает перевестись в институт, где сам имеет должность. Многочисленные собеседования, жесткий отбор принимают не всех. И студенты там так дрючат, что он либо выгорает, либо с ним случается пробуждение, которое по времени обычно совпадает с защитой диссертации. Защитившийся студент становится научным сотрудником и работает в лаборатории под руководством главного исследователя. Главный исследователь не только курирует студентов и отчитывается в комитет за них до защиты, а потом руководит ими, когда они защитились и стали научными сотрудниками, но и, например, еще выбивает финансирование для лаборатории. Поэтому научные сотрудники делают то, что им скажут, а совокупные результаты главный исследователь прикладывает к заявке на грант. И так как главный исследователь, по сути, забирает себе плоды труда научных сотрудников, научный сотрудник рискует остаться без роста и будет научным сотрудником навсегда. Кто-то обижается и начинает сливать инфу конкурентам, кто-то смиряется своей участью, а кто-то подрабатывает в других лабораториях, заводит знакомства, прокачивает репутацию и сам тоже сможет стать главным исследователем. Если речь не про научную лабораторию, а про уличную нарколабу, у фармакопеистов это обычное дело, то главный исследователь там появляется редко и под маскировкой. Все на плечах научных сотрудников. Хорошо хоть, что охрану дают. Главный исследователь должен и лабораторией руководить, и студентов перспективных подмечать и переманивать, и обучать их, и заявки на гранты грамотно составлять, и грантов этих добиваться, и полученные деньги реализовывать, и отчитываться, и следующие гранты получать, и в научных журналах публиковаться, и результаты демонстрировать, и новые перспективные исследования инициировать. Если в бюрократии хорош, но в науке туп, пригласят администрацию. Если во всем плох, вакансия скоро освободится. Над главными исследователями стоит руководитель научно-исследовательских работ. Такой руководитель заведует кафедрой в университете, читает лекции в других универах, курирует несколько лабораторий, искушен в магии, в науке, чувствует тенденции в научном мире и обычно пожил уже не одну сотню лет. У всех прогенитов отбирают образцы ДНК. У руководителей и главных исследователей для клонирования в случае чего, чтобы не потерять ценного специалиста. Ну а научных сотрудников клонируют редко. ДНК у них забирают для обеспечения лояльности. Отдел антикриза в случае чего создаст ретровирус или яд конкретно против предателя. Над руководителями научно-исследовательских работ стоит зловещая администрация. Именно администрация распределяет финансирование или отказывает в таковом, разрешает и запрещает исследования, курирует взаимодействие прогениторов с иными сторонами, ну а в случае чего одним звонком натравливает отдел антикризисных мер. Администрация ни с кем не взаимодействует лично и вообще давно не в этом мире. В космос ушли, спасаясь от парадокса. Вся связь только по телефону или электронной почте. Поэтому управляющие решения запаздывают, и всегда есть риск уже задним числом узнать, что по незнанию ты нарушил важный запрет. И вот смотрите, наука требует огромное количество денег. У прогениторов есть строгая администрация, а в рядах технократии есть синдикат, который натурально маги денег. Логично, что все финансирование должно идти от синдиката, и каждая транзакция должна утверждаться администрацией. И оно как бы так и есть, да только синдикат платит мало и не вовремя. Вспомните, как было в Мехико. Для проекта универсального солдата приборы и материалы подвозят по первому требованию. А для проектов, которые менее интересны руководству, после 1000 согласований и только через несколько месяцев. Можно попробовать перекинуть деньги из проекта в проект, но это непросто. Это куча бюрократии, а если администрация узнает, то руководителя за такую вольность точно уничтожат и заменят клоном. Поэтому, если вы работаете не над важным, а над побочным проектом, то человеческий материал для экспериментов ловите сами, нужные приборы рожайте сами. Синдикат ведь не создает деньги из воздуха. Ну, вернее, создает, но имеет ограничения, наложенные своей парадигмой. И это хорошо, иначе бы мировая экономика рухнула. Плюс лютая бюрократичность технократии. Мозги руководящих лиц поражены стазисом. Поэтому денег дают мало, да и то после 1000 согласований. И это очень неудобно, если деньги нужны срочно. Например, если в лаборатории что-то сломалось.
Поломка дорогостоящего оборудования – это большая проблема. Вот этот компьютер товаров выходит из строя уже не первый раз. И каждая поломка – это несколько месяцев простоя. Казалось бы, почему так? Потому что для дорогостоящего оборудования хорошо бы заключить сервисный контракт, чтобы была какая-то фирма, которая его обслуживает, ничего в случае чего, но сервисные контракты – это дорого. Поэтому проще заложить в бюджет какую-то сумму на случай ремонта. И эта сумма, как правило, раз в 10 меньше, чем нужно. А на экстренные расходы ничего не предусмотрено. И между статьями бюджета деньги просто так и не перекинешь. И даже если можно было бы, перекидывать уже нечего, все давно освоено. Поэтому в случае поломки пишут наверх, вдруг там найдут источники финансирования. А это время. И поэтому поломный прибор проставили. Понятное дело, что у прогениторов все не настолько бюрократизировано, как у российских врачей, но ситуация схожая. И если вы в районе больничка или маленькая лаборатория, живущая на гранты, поломка томографа, спектрометра, дорогостоящего исследовательского оборудования – это проблема.
Фармакопеисты – это единственная методология, которая не убыточна, а сама приносит доход за счет медикаментов и, прежде всего, наркотиков. Фармакопеисты выпускают как плохие наркотики, вызывающие зависимость и побочные эффекты для широких народных масс, так и хорошие наркотики с максимально положительными эффектами для товарищей по конвенции. А еще они выпускают различные пищевые добавки, допинги, энергетики, например, для оперативников нового мирового порядка. Кроме того, фармакопеисты инвестируют в табачные компании, в производителей алкоголя, потому что массы должны получать никотин, кофеин, алкоголь, которые убивают фантазию и минимизируют вероятность пробуждения аватаров. А еще фармакопеисты инвестируют в фармкомпании, потому что широкие народные массы должны получать комбинированные оральные контрацептивы и прочие гормональные препараты, необратимо угнетающие фертильность, чтобы противодействовать перенаселению. Но опять же, эти деньги должны идти через счета синдиката, под надзором администрации, и за нарушение этого порядка на виновников свалится антикриз. Другие методологии убыточные, им нужно стороннее финансирование. Само собой, можно создавать кросс-методологические проекты, чтобы они создавали и что-то убыточное, но нужное технократии, и прибыльные наркотики на продажу, тем самым выходя на самоокупаемость. Но этого все равно может не хватить. И так как денег не хватает, а наука их постоянно требует, прогениторы могут и должны получать гранты от государственных грантовых агентств, от фондов, от частных компаний. И поэтому прогениторы должны вовремя и правильно формировать заявки на грант и получать наглядные результаты не только для своей прогениторской администрации, но и для публикаций в обычных научных журналах спящих, чтобы были метрики соответствующие, индекс цитирования, вот это вот все. Не будет показателей, грант не дадут. По этой причине прогениторы натурально живут на работе. И это, кстати, классно обыграно в системе МЕД. Ну, то есть в правилах по миру тьмы не для настольной ролевки, не для игры с кубиками на столе, а для ларпов, для ролевых игр живого действия. То есть это не обязательные правила для вашей настольной игры, но все-таки заставляет задуматься. Вот смотрите. Генерируя прогенитора, персонажа, создавая его для ларпа по системе МЕД, можно брать ему не более двух способностей, подобающих кому-то, кроме врача. Ну, то есть, способности, подобающие врачу, вы берете прям в полном составе. Медицина, наука, все вот это. Врачебные способности у прогенитора должны быть. А неврачебных не больше двух. Ну, то есть, вы берете своему прогенитору науку, медицину, и, например, вождение и крафт. Ну, когда у него все-таки случается выходной, он любит в гараже посидеть. А какую-нибудь охоту, рыбалку, спорт уже не берете. На это у него нет времени. У него есть работа, и иногда вот эти вот две отдушины, не более. И это хорошо показывает. Прогениторы живут на работе. То есть, если выделенного синдикатом бюджета не хватает, а его не хватает, прогенитор должен податься на грант, получить его, опять же провести через администрацию, но этого все равно мало. И поэтому прогениторы не только сидят на дотациях, но и берут заказы у других конвенций. Итерация X покупает клонов, новый мировой порядок покупает клонов, покупает вещества для контроля масс. А, например, синдикат хочет зарабатывать на медицинских услугах и медицинских страховках, поэтому заказал прогениторам, чтобы те увеличили продолжительность жизни масс. И прогениторы занимаются увеличением продолжительности жизни широких народных масс. И если синдикат решит прогениторов кинуть, прогениторы готовы обрушить фармацевтическую и пищевую промышленность, массово отравив продукцию. Такая вот подстраховочка. А вот с инженерами пустоты совместных проектов мало. Всего-то опыты над животными в невесомости и лекарства для космонавтов. Но и этого мало. Поэтому технократы неизбежно ищут деньги на стороне. Например, итераторы подрабатывают в компьютерных фирмах, ну и прогениторы тоже отрабатывают частные заказы. Наука жрет много денег из самых разных источников, поэтому конфликт интересов неизбежен. Бывают прям очень успешные примеры. Например, прогениторы, которые работали на производителе пестицидов Санмондо. Это такая пародия на Монсанто. И эти прогениторы своими разработками привели к такому росту капитализации компании, что и синдикат захотел вложиться, и новый мировой порядок пиар обеспечил. Короче, успешное предприятие, очень много денег, все рады. Но бывает и такое, что работа денег приносит мало, поэтому приходится подворовывать и продавать на стороне. Вспомните, знаменитое зелье жизни шабашу подогнал именно прогенитор. Не за деньги, а в обмен на информацию, да и то ничего не дали, а кинули. Но я в любом случае крайне сомневаюсь, что эта сделка была одобрена администрацией. Значит, этот прогенитор действовал по своему умыслу. Примечателен случай, когда прогениторы хотели заключить сделку с Пентаксом. Прогениторы на регулярной основе поставляют клонов другим конвенциям. Итерации X постоянно нужны киборги. Новому мировому порядку нужны люди в черном. И тех, и других делают именно из клонов. Но этих клонов нужно еще доработать. Прошить мозги, установить импланты, вооружить и так далее. То есть клоны в этой цепочке не окончательный продукт, а просто заготовка. И оные заготовки прогениторы оптом продают итераторам и НМБшникам. Естественно, договоры на поставку заключены на годы вперед. И там все точно утверждено администрацией и проведено синдикатом. Плюс платят обычно не деньгами, а продукцией. То есть прогениторы дают итераторам клонов, итераторы взамен отгружают оборудование. Потребность в живых деньгах это не закрывает. И вот у Пентакса возникла потребность в искусственных людях для какого-то проекта, и прогениторы предложили им своих клонов. Но внезапно узнали, что итерация X подготовила свое коммерческое предложение, более выгодное. Ну то есть, прогениторы хотели продать Пентаксу своих клонов по нормальной клонической цене, а итерация X получила клонов по цене запчастей, что-то сверху тебя поставила, наценку небольшую сделала и решила Пентаксу их продать, обломав прогениторов. И один прогенитор эту попытку итератора сорвал, и закончилось все очень плохо, прогенитор подался в бега, но согласитесь, в этой истории как-то изначально не видно контроля администрации и синдиката. Вот тупо две конвенции сами вышли на рыночек без согласования свыше. Значит, какую-то самодеятельность прогениторы проявляют. Был случай, когда прогениторы хотели получить финансирование, как положено, от синдиката. Но синдикат денег не дал. Поэтому прогениторы создали фирму-прокладку, работающую с лабораторией обычных человеческих ученых, поделились с этой лабораторией своими наработками и от лица этой лаборатории запросили финансирование у синдиката. Ну, то есть расчет был на то, что синдикат заинтересуется феноменальными результатами обычных спящих ученых. Они феноменальные, потому что это результаты прогениторов. Но все должны думать, что это сделали простые человеки. И тогда синдикат даст им денег, а прогениторы через фирму-прокладку заберут эти деньги себе. В общем, синдикат финансирует отнюдь не всех желающих. Поэтому технократы и пытаются обмануть синдикатчиков, и подрабатывают на стороне, и прогениторы не исключение. Но специфические возможности этой конвенции приводят к тому, что прогениторам особенно не доверяют. И, честно говоря, недоверие полностью оправдано. Когда прогениторы по заказу НМП производят клона какого-нибудь политика, чтобы заменить настоящего влиятеля на послушную пешку, прогениторы обязательно сохраняют генетический код этого клона, чтобы в случае чего сделать еще копии и переиграть НМПшников. А когда прогениторы делают клоны для итераторов, чтобы те сделали из них хитмарок, в подсознание этих хитмарок прогениторы вшивают триггеры для подчинения, что позволяет использовать этих хитмарок как шпионов. Начиная совместный проект с прогениторами, все обговорив и ударив по рукам, вы рискуете обнаружить, что и ваш партнер по сделке уже не тот, его заменили клоном, и персонал на объекте уже не тот, его заменили клонами, да и вы уже не тот, вас заменили клоном, сложными воспоминаниями и какой-то вложенной программой. Прогениторы думают, что другие конвенции не знают об этих шалостях, но, например, итераторов, участвовавших в совместном проекте с прогениторами, подвергали сложным процедурам опознания, чтобы гарантировать, что никакой итератор не будет заменен клоном. А в вентиляцию тайно установили фильтры. И не зря. Эти фильтры очень пригодились, когда прогениторы запустили туда вирус для уничтожения коллег. В общем, от прогениторов всегда ждут подставы, да и сложно ее не ждать от тех, кто репутацию свою получил именно за то, что может кого угодно заменить клоном. И прогениторы постоянно совершенствуют технологии записи и хранения памяти, чтобы передавать клонам содержимое головы оригинала. Пока медленно и не полностью, но прогресс идет. А также разрабатывают оборудование для клонирования вне лаборатории, хоть в обычной ванне, правда с кучей недостатков у клонов. А вот пробужденный аватар скопировать невозможно. Поэтому, если в часовне традиционалистов какой-то маг утратил силы, скорее всего, его подменили клоном. Правда, есть шанс, что аватар клона тоже пробудится. Кстати, если клон и оригинал покажутся на людях вместе, клон стремительно умирает от рака. Так работает парадокс. Впрочем, внутри конвенции доверием тоже не пахнет. Вспомните опять же Мефика. Один из прогениторов — это качок, который менял свой генетический код для роста мышечной массы. У него бицепс был в обхвате больше, чем талия большинства людей. И этот качок планировал по завершении экспериментов покинуть лабораторию и отправиться на конкурсы бодибилдеров, где уверенно будет побеждать всех и каждого. Наивный. Руководство уже внесло его вскрытие в расписание. А еще там же, в Мехико, в рамках проекта по борьбе с продовольственным кризисом внедрили подопытной девушке гены дрожжей. Девушку раздуло более чем в 40 раз, и каждый отрезанный от нее кусок продолжал кричать. Причем, судя по всему, выбор жертвы был не случайным. Девушка была сотрудницей этого учреждения, и одна из прогениторш приревновала к ней своего руководителя. Вот девушка и сменила свой статус с сотрудницы на подопытную. Кстати, о ревности и вообще человеческом факторе. У прогениторов с этим все как у людей. В 1975 году одному боссу нового мирового порядка, в обязанности которого входило проведение внутренних расследований, потребовался инструмент для подтверждения невиновности агентов. Так уж вышло, что одну из агентов НМП заподозрили в коррупции и связях с Нефанди, и этот босс решил снять ее с крючка. Благо, у этого босса жена была прогенитором, и он ее попросил что-нибудь разработать. Прогениторша создала бактерии для видеозаписи. Их вводили в глаз, внутрь глазного яблока, они поселялись на сетчатке и записывали вид из глаз, сохраняли запись в виде нуклеиновых кислот и выделяли эти кислоты вместе со слезой. Это было как нательные камеры у современных американских копов, только еще круче. Очень многие НМПшники получили таких бактерий, регулярно сдавали слезы управлению собственной безопасности, те проверяли видеозаписи, короче, все как с теми же нательными камерами. Та НМПшница, с которой все и началось, все-таки оказалась пособницей Нефанди. Не удалось боссу ее с крючка снять. А еще она оказалась любовницей этого босса, и жена, которая прогениторша, об этом, видимо, узнала. Потому что спустя какое-то время она сбежала из технократика ферритом и, уходя, активировала секретный ген у тех глазных бактерий. И бактерии стали пожирать глаза изнутри. И да, глазные яблоки можно заменить, но и пересадка, и замена аугметикой – это не бесплатно, на всех не хватает, а еще согласовать надо, по бухгалтерии провести, а технократе очень бюрократизировано. В общем, бактерии тех запретили, а многие НПшники теперь слепые. Так, о том, в какой обстановке приходится работать, мы поговорили. Теперь поговорим о самой работе. Как вообще выглядит работа прогенитора? Чем он оснащен или даже вооружен на рабочем месте? Казалось бы, врач-палач должен трудиться в больнице, и прогениторы действительно связаны с медициной. Технократия в целом плотно работает с системой здравоохранения. Новый мировой порядок продвигает медицинское страхование по всему миру, а синдикат продвигает коммерческую медицину. Ну а прогениторы работают с тем звеном, которое непосредственно оказывает медицинскую помощь. Если что, за антиваксерами стоят Нефанди. И я не шучу. Но прогениторы связаны не столько с медициной, как с ремеслом, сколько с медицинской наукой. Ну, то есть в обычной больнице им делать как бы нечего. Но если это больница клиническая, то есть там есть кафедра медицинского вуза, проводятся клинические исследования, идет научная работа, то вот там прогениторам самое место.
Врачи очень любят вставлять в человека различные иголки и датчики. И хорошо, что в нашем реальном мире это все служит для каких-то диагностических или лечебных целей. И вот эти датчики отслеживают показатели моего сердца, они выкачивают мою квинтэссенцию для сохранения ее в жидком виде. Согласитесь, это было бы очень неприятно, если бы результатом работы данного устройства были не диагностически ценные данные, а сжиженная квинта для чьего-то употребления.
Кроме того, прогениторы могут работать в различных исследовательских лабораториях. И в зависимости от законспирированности, секретности и погруженности в науку масс, эти лаборатории могут быть разными. От лабы где-нибудь в НИИ, где прогениторы работают среди простых спящих и тоже выдают себя за спящих, до лаборатории где-нибудь в космосе, где все свои. Но или под водой. У технократии давным-давно существовал проект освоения океанических глубин, где строили всякие сооружения в районе Марианской впадины. Проект этот имел крайне низкую важность, финансирование ему не выдавали, и все грозило накрыться медным тазом, но тут на техов вышел Пентекс и пожелал вложиться. Взамен ему нужно было разрешение добывать нефть на океанском дне. Не забывайте, что Пентекс начинал как нефтяная компания. Правда, подводные обитатели убивали персонал и разрушали строение, поэтому для защиты проекта прогениторы совместно с инженерами Пентекса стали делать из людей особых боевых ихтиандров. И прогениторы были в восторге от того, что этих ихтиандров не шарашит парадоксом. Поэтому прогениторы кинулись масштабировать проект и проводить исследования уникальных условий океанских глубин, которые позволяют избежать парадокса. Само собой, уникальные условия тут ни при чем. Просто Пентекс наклепал фаморов. У прогениторов паршиво со сферы духа, поэтому они не поняли, что под видом совместной разработки Пентекс наводнил подводные базы германутыми ихтиандрами. И в лечебном учреждении, и в лаборатории у прогенитора будет различное оборудование. Медицинские инструменты, центрифуги, хроматографы, томографы, газоанализаторы и так далее. И в зависимости от того, насколько можно палиться на рабочем месте, это оборудование может быть и таким же, как у спящих, и футуристическим. Например, скальпель с плазменно-режущей кромкой, искусственным интеллектом, голосовым помощником и ректальным слюноотсосом. Или боевая человекообразная функциональная кровать для лежачих больных. Но все равно это будет довольно скучное научное оборудование. На что вы хотели? Технократы — это ученые. Впрочем, творческая натура прогенитора может найти выход в каких-то бытовых удобствах. Например, постелить в кабинете живой ковер, массирующий ноги и съедающий упавший мусор. Ну или создать подходящую охрану для исследовательского центра. Это могут быть как вполне человекообразные охранники, оснащенные, например, кислотными слюнными железами и прочими незаметными улучшениями, так и произведения генно-инженерного искусства. Завроиды, увеличивающиеся собаки и даже спруты с имплантированными мозгами маньяков для большей жестокости. Прогениторы вообще часто используют генинженерных животных, но они генерируют тонны парадокса и рискуют превратиться в лужу гноя на месте, поэтому редко выходят за пределы лаборатории. Но все эти эксперименты с животными, растениями и так далее, это, как правило, либо чисто прикладные моменты, либо промежуточные этапы больших исследований, конечная цель которых все равно человек. Ну, то есть, например, прогенитор может заниматься изучением бактерий, живущих в почве, но это будет лишь промежуточный этап большого исследования, конечная цель которого, например, заселение пустынь. И именно для заселения пустынь человеком, да, сейчас, на данном этапе, прогенитор изучает бактерии почвы. Потому что работа технократии, она человекоориентирована. Технократы должны привести человечество к восхождению без пробуждения. И вот эта работа по улучшению человечества может принимать крайне причудливые формы. Ну, например, выведение жизнеспособного и плодовитого гибрида борщевика и человека. Или разработка препарата, который приводит к пробуждению аватара у плода еще в утробе матери, чтобы новорожденный уже был пробужденным магом. Кстати, этот пробужденный от прогениторов потом сбежал, стал крутейшим адептом виртуальности и теперь находится в оппозиции к технократии. Но ничего, у прогениторов еще остался свой препарат Ви, они обязательно повторят этот эксперимент. И да, вы можете удивиться, как же так? Почему прогениторы то изобретают наркотик для массового отключения аватаров у человечества, то изобретают препарат для пробуждения аватара? Как-то это непоследовательно. А все потому, что технократия вообще, и прогениторы в частности, это структура крайне бюрократизированная, но при этом с громадным уровнем путаницы. Хотя почему «но»? Это, собственно, следствие этой бюрократии. Если у вас на каждую пробирку нужно составить 1000 заявок, а ваш научный руководитель должен быть магистром служебных записок, то нечего удивляться, что отчетность по научной работе имеет просто колоссальные объемы, и среди этих тонн бумажек ваши результаты затеряются. И вы можете годами работать, получать финансирование, предоставлять какие-то результаты, они будут теряться. И спустя годы выяснится, что ваше направление тащим-то давным-давно закрыли. Более того, признали запретным. Поэтому вы несколько лет самовольно занимались запрещенной деятельностью, вы теперь нарушитель, и должны быть ликвидированы и заменены клоном. Кроме работы в лабе, есть работа, так сказать, в поле. Например, отлов сбежавших подопытных, расследование сверхъестественных происшествий медицинского характера, выезд на объект под виды медицинской бригады для оказания медицинской помощи людям и отравление исказителей реальности и так далее и тому подобное. И в поле надо бы гнать сотрудников с опытом оперативной работы, как правило, из отдела антикризисных мер, да с усилением из хитмарок от итерации X, но на деле частенько случается бардак, и для полевой работы выдергивают сотрудников из лабораторий, из-за чего на паузу встают исследования, и синтез химикатов и клонов, срываются сроки их поставки клиентам, приходится делать скидки, платить неустойки, все как у людей. Тем не менее, что может быть у прогенитора-оперативника из усилений и улучшений? Это могут быть разработанные совместно с итерацией X аппараты и протезы. Медицинский робот, протезы рук и ног, скрытое оружие, биомоды, например, лицо с функцией смены внешности, органы чувств или даже ксенотрансплантаты от исказителей реальности. И вот эти ксенотрансплантаты, мышцы вампира, сердце оборотня, что-нибудь в этом духе, дают не только бонусы, но и постоянно капающий урон плюс отторжение, которое с разной скоростью, обычно неделя, но в присутствии спящих считанные часы, приводит к неработоспособности органа и получению еще кучи урона. В Mage the Ascension маг сферы жизни может отрастить утраченную конечность, восстановить утраченный орган, но как это сделать, прописано довольно плохо. Ну то есть, если это в моменте, вот руку только отсекли и нужно ее новую отрастить, то это приравнивается к лечению агравы, то есть это сфера жизни третья или четвертая точка, нужна трата квинтэссенции по количеству отлечиваемого урона, и это вульгарно, то есть можешь шарахнуть парадоксом. Но если руку отрубили много лет назад, значит за прошедшее время сам узор пациента изменился. Каждый объект во Вселенной есть узор. И вот узор этого пациента – это уже узор инвалида. А значит, если ему отрастить утраченную тогда руку, это означает переписывание узора. А узор этого не любит. И узор начинает протекать. То есть пациент, конечно, будет наслаждаться тем, что у него вновь отросла рука, но при этом он будет получать еще непоглощаемый и неотлечиваемый урон каждый день, который можно временно нейтрализовать тратой квинтэссенции. Чтобы узор не протекал, можно бы его переписать, закрепив изменения. Это вульгарно, генерит парадокс и требует много успехов. То ли 5, то ли 20. Потому что переписывание узора на постоянку – это божественное деяние. Или нет? Шкала градации там очень кривая и имеет слишком мало ступеней. Я спрашивал в чатике Маголюбов, как отращивать конечности, и они сами не поняли, как это делать. Но и да, узор перестанет протекать, то есть исчезнет ежедневный урон. Но отросшая рука – это вульгарно, так не бывает. Это парадокс. И это постоянный парадокс, который всегда в пациенте, и никак его не спишешь. Ну, на самом деле способы есть, но это нужно в космос лететь. В общем, лучше не регенерировать, а ставить высокотехнологичные протезы. В них масса уже верит. Само собой, оперативные сотрудники используют еще и генно-модифицированных животных. И я сейчас не только про доберманов и прочих модифицированных собак, но и про более хитрые штуки. Например, в 1995 году в рамках защиты докторской прогенитор по имени Пелледрино разработал ГМО таракана. Пелледрино за это сделали завлабом, но патент на таракана оформили на руководителя научно-технических работ. Этот таракан имел чутье на квинтэссенцию и был носителем опасного вируса. И будучи выпущены, тараканы находили узел, то есть место, откуда магия и прочие исказители реальности черпают квинтэссенцию. Тараканы находили узел, размножались там и заражали тех, кто этот узел защищал. Размножение тараканов было ограничено. Всего 10 поколений, после чего популяция вымирала, чтобы технократы могли прийти в уже зачищенный узел и забрать его себе. В теории звучит круто, на практике получилось не очень, и проект тараканов свернули после двух применений. При первом применении все прошло вот ровно так, как и было запланировано, и технократы смогли успешно захватить узел магов-сирот. А вот при втором применении тараканы нашли Каэрнгару, заразили их, и тут же учуяли конструкт нового мирового порядка, потому что и Каэрн, и конструкт технически это узлы, И тараканы полезли и в конструкт тоже, и его заразили. Так как в технократии левая рука не знает, что делает правая, была объявлена чрезвычайная ситуация, и бригады оперативников НМП выехали и туда, и туда. Но ГАРУ быстро вылечились и вломили техам люлей. А в конструкте случилась резня, и техи перебили друг друга. В общем, если кто-нибудь будет вам в очередной раз заливать о том, что технократия всемогуща, поэтому правит миром тьмы, вы напоминайте им вот про эти случаи, когда технократы не разобрались и устроили friendly fire. У них такое постоянно. Особенно у прогениторов. У прогениторов вообще нет смысла учиться на своих ошибках, потому что накосячившего можно просто заменить клоном. Тем не менее, после конца света что-то изменилось. И да, двадцатка отменяет конец света. Но вернее не отменяет. Вернее, отменяет и не отменяет, потому что там суперпозиция, мастер сам решит. Но даже если брать ту версию, где конца света не было, все же какой-то катаклизм случился. Некая пространственная аномалия, которая отрезала и уничтожила многие миры горизонта, то есть космические базы. И в Умбре, то есть в космосе, среди прочего находилась и администрация прогениторов. Оставшись без руководящей верхушки, прогениторы сформировали децентрализованный управляющий совет, состоящий из выборных представителей методологий и микрометодологий. Кроме трех главных методологий появились микрометодологии, общество шалихотры, то есть прогениторы-ветеринары, еще агрономисты, презервационисты, то есть экологи, психофармакопеисты, а еще всякие неприсоединившиеся, которые перебиваются стипендиями от управляющего совета. Кроме того, как и раньше, остались прикладные направления. Не методологии, а объединение групп полевых или же боевых ученых. Например, исследователи искажений реальности и разработчики мер противодействия исказителям. Врачи без предрассудков, оказывающие медицинские услуги и укрепляющие образ современного врача в местах с низким консенсусом. А молодые прогениторы вполне могут пойти в исследователи биосферы и отправляться в неизведанные уголки природы за вознаграждением от фармакопеистов, которые платят за новые вещества, и за вознаграждением от генженеров, которые платят за новые ДНК. Эти исследователи биосферы обучаются выживанию у инженеров пустоты, ну а в случае столкновения с исказителями реальности вызывают антикриз для эвакуации. Ну и да, антикриз, то есть отдел антикризисных мер. Служба внутренней безопасности прогениторов, где вместо научных титулов полицейские звания. Они и беглецов из лаборатории ловят, и с органами правопорядка масс взаимодействуют, и скрывают информацию о проблемах прогениторов от НМП и синдикатов. Но главное отличие до двадцаточных и двадцаточных прогениторов не в руководстве и внутренней структуре, а в том, какой образ прогенитора создается для читателя и игрока. Додвадцаточная книга прогениторов карикатурно-тоталитарная. Двадцаточная книга слишком дружелюбная, прям сопли с сахаром. В первой книге просто для демонстрации своего влияния прогениторы подсаживают тысячи людей на психоактивные вещества, а студента заменяют клоном только потому, что он публично подловил научного руководителя на ошибки. В двадцаточной решительно борются с перегибами прошлого, дают клятву Гиппократа и не наносят никому вреда. Направление биоэтики одолевает расизм в науке, а еще прогениторы прощают и принимают обратно тех студентов, которые сбежали к традициям, но вернулись. Мол, они ж молодые, их можно понять и простить. Их не то, что клонами не заменяют, им даже промывку мозгов не делают. А в двадцаточном конвент буки синдикатчиков обнаруживается прогениторская лаборатория, которая почти создала лекарство от рака. Там всего-то осталось чуть-чуть поработать и пару триллионов долларов вложить. Но разработку прикрывают, потому что лекарство слишком инновационное, опережает график, значит его применение не даст пользы, только парадокс. Причем закрывшая лабу синдикатчица жутко из-за этого загоняется и мучается угрызениями совести. Двадцаточные технократы перестали быть фашистами от мира науки, они прям человечные какие-то. Я не могу сказать, что это прям совсем уж плохо, это по идее облегчает их отыгрыш. Но теряется какая-то изюминка, что ли? Какими станут прогениторы в пятерке, пока неизвестно. Потому что сейчас, по состоянию на апрель 2026 года, пятой редакции Mage The Ascension пока не существует. И даже разработка ее не анонсировалась. Очевидно, что парадоксы продолжат доить франшизу, поэтому пятерочные маги обязательно будут, у них будут тачстоуны, у них будут красные кубы парадокса от 1 до 5, это понятно. Но какими там будут прогениторы и технократия вообще? С одной стороны, мы знаем, что пятая редакция — это не то чтобы продолжение и развитие сеттинга, а скорее софт-трибут разной степени софтовости, поэтому от пятерочных магов, казалось бы, можно ожидать возвращения к реалиям первой редакции, где технократия — это однозначно антагонисты-технофашисты. Тем более, что в текстовой игре Mage the Ascension Refuge мы уже видели намеки на то, какой может быть пятерочная технократия. Напомню, что в Refuge условно хорошие парни — это прогрессивные традиционалисты.